Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Ирина Чернова. Сегодня 27 июля. Уже 37-й год, 25 июля, вспоминают певца, поэта, актера Владимира Высоцкого. Для своего времени у Высоцкого были вполне даже религиозные песни. Был ли он православным? Во что верил актер, певец, поэт Владимир Высоцкий? Обсудим сегодня этот вопрос со священником Андреем Дударевым. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Отец Андрей, ну вот, может быть, тогда сразу я вас и спрошу по вашим, ну, ощущениям, восприятию певца, его работ. Он имел вообще отношение к православной церкви?
Давайте разберемся в понятиях. И очень хорошо начали, говоря о времени Владимира Высоцкого. Для своего времени у него были достаточно религиозные песни, а святость с точки зрения Русской Православной Церкви есть способность человека в определенном времени жить по Евангелию. И очень важно каждого человека привязывать к его времени и через призму этой оценки давать определение его мировоззрению, его религиозности и так далее. Я не могу себе представить в 70-х человека, который со сцены говорит про Иисуса Христа. Но Высоцкий делал это, как вы правильно сказали, часто в своих произведениях, обращаясь к теме Евангелия.
Отец Андрей, а вот на ваш взгляд, где особенно у Высоцкого проявилось обращение к евангельской теме? Ну, я знаю, вы просто приготовили, это вообще ваша тема, ваше было предложение поговорить о Владимире Высоцком, о том, во что он верил.
Я бы опять немножечко повернулся и попытался понять, что такое евангельская тема. Это слова Евангелия или это дух Евангелия?
Благая весть.
Мне кажется, все-таки второй – это дух Евангелия, в основании которого стоит или лежит личность Господа нашего Иисуса Христа. И понимание этой личности, соотношение с этой личностью себя или определенного человека дает нам ответ Евангелия. Являлось ли для человека ценностью и так далее. Так вот.
А вообще крещение было? Крещен был Владимир Высоцкий?
Владимир Высоцкий, скорее всего, был крещен. Точного ответа на этот вопрос нету. Но есть свидетельство живущего ныне, и дай ему Бог здоровья, мы знаем, что он тяжело болеет, Иосиф Давыдович Кобзон. Однажды он встретил Владимира Семеновича на улице и поделился с ним, анонсировал крещение своего сына. Владимир Семенович снял со своей шеи крест, отдал Иосифу Давыдовичу с просьбой: «Передай это сыну, это мой подарок на крещение от меня». Был ли крещен Владимир Семенович? Носить крест было модно или не было модно, трудно сейчас сказать. Даже есть фотография Высоцкого с широко распахнутым воротом, под которым мы видим крест. И я думаю, что это главное. Люди до сих пор спорят, был крещен, не был крещен Высоцкий.
Но подарить крестик на крещение ребенка, ну, как-то о многом говорит.
Сняв со своей груди, да, да. Я подчеркиваю, это очень важно. Он его сам носил. Я некоторое время назад, когда мы праздновали 75-летие Владимира Семеновича, в 2013 году принял решение совершать ежемесячно, каждое последнее воскресенье, панихиды на его могиле. И сделал это. И делал это на протяжении целого года, то есть 12 панихид. Перед этим, это было в январе 2013 года, я, конечно, позвонил сыну Владимира Семеновича, Никите Владимировичу, с вопросом, не против ли он, и считает ли он это целесообразным в связи с личностью своего отца. Он сказал, что не уполномочен решать, правильно это или неправильно. На мое предложение посетить первую панихиду, хотя бы первую панихиду, он ответил отказом, сказал, что ему это неинтересно. Потом я позвонил близким друзьям Владимира Семеновича, в первую очередь покойному Валерию Сергеевичу Золотухину. Он тогда лежал в больнице, и он очень обрадовался тому, что мы собираемся сделать, и сказал, что обязательно, как только поправится, приедет на наши панихиды. То есть Валерий Сергеевич благословил. Я почему говорю о друзьях? Потому что это окружение Высоцкого, самое близкое окружение, и если бы Владимир Семенович был чужд этой темы, они бы тут же сказали бы, да вы что, какое отношение Высоцкий имеет к панихидам и так далее. Потом я связался с Ларисой Анатольевной Лужиной. Она тоже очень обрадовалась этой новости, пообещала даже приехать на первую панихиду, но не смогла, у нее была съемка, она тоже благословила. И, наконец, я позвонил Ивану Сергеевичу Бортнику, нашему всенародному промокашке, тоже близкому другу Владимиру Семеновичу. Он тоже благословил, скажем, обрадовался, но приехать не смог, потому что сослался на состояние своего здоровья. Это вот «скажи мне, кто твои друзья, и я тебе скажу, кто ты». Это очень важное свидетельство. Если переходить к творчеству Владимира Семеновича Высоцкого.
А вот можно такой вот вопрос? Ну, я думаю, что он не только у меня возник, у наших верующих радиослушателей тоже. А почему вот нам важно говорить о вере известных людей? Ну, в частности, мы сегодня говорим, во что верил Владимир Высоцкий. Но мы, конечно, не о святости говорим.
Почему важно? Потому что люди, о которых мы говорим и которых мы называем великими, они доказали свою состоятельность делами, в отличие, может быть, от нас. И нам важно понять, определяла ли эта состоятельность, эта человечность, определялась ли она Евангелием, верой в Бога, или у них был свой путь. Может быть, нам тогда и не нужно верить в Бога для того, чтобы быть хорошими людьми. Вот нас что интересует. И всякий раз мы убеждаемся, сталкиваясь с великим человеком, добрым человеком, личностью, человеком с большой буквы, что в нем была вера, не всегда формальная, но дух Евангелия жил в нем. И вот я думаю, что это как раз вариант Владимира Семеновича Высоцкого.
Отец Андрей, ну давайте тогда мы попробуем рассмотреть путь веры Владимира Высоцкого.
Хорошо. И я бы начал с того, что мы себе представляем, когда слышим Владимир Семенович Высоцкий, Володя Высоцкий. Я думаю, что это в первую очередь Гамлет. И стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака будет прекрасным переходом от классики, от того, что мы называем высокой поэзией, к личности Владимира Семеновича, потому что многие до сих пор его не признают поэтом. Но он был таковым и сам очень хотел, чтобы его признали таковым. Итак, Гамлет. «Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей на оси, если только можно. Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути я один. Все тонет в фарисействе, жизни прожить, не поле перейти». И не случайно Владимир Семенович с радостью принял эту роль и произносил бессмертные строки Бориса Леонидовича, обращение к Богу, Авва, Отче, евангельское обращение – это то, что в первую очередь делает человека евангельским христианином. Бог – это не судья, Бога мы не боимся, Бога мы любим как отца, а мы – его дети. Причем, как апостол Павел утверждает, не маленькие, не младенцы беспомощные, а взрослые, значит, наследники, и мы должны, подобно Небесному Отцу, быть творцами, быть спасителями и занимать позицию, если не я, то кто, отвечая за все, о чем мы говорим, за все, что мы делаем. И я думаю, что Высоцкий вполне сливался с этой позицией, и строки Бориса Леонидовича о том, что герой спорит с отцом, это очень правильно, это очень по-евангельски. Бог хочет, чтобы мы были взрослыми, чтобы мы имели свою точку зрения. Дальше. Когда мы говорим о Владимире Семеновиче Высоцком, мы, конечно, вспоминаем его легендарный монолог «Хлопуши», поставленный на Таганке Пугачеве. И этот монолог вместе с уже сказанным, продолжает евангельскую тему. «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет, тучи с севера сыпались каменной грудой, слава ему, пусть он даже не Петр, Черни его любит за буйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому трепал, и дождями, и цепями дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится, и эту голову шеи шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветная роняла мне в рот молоко, и холодное, корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека». Бунтарская тема в Евангелии имеет очень важное значение. Кто был Иисус Христос? Бунтарь. Для своего времени он был бунтарем, но вместе с тем он исполнял все то, что предписывал закон. Он не был революционером. Бунтарь и революционер – это разные вещи.
Ну, бунтарь против греха, если только так рассматривать.
Совершенно верно. Бунтарь против греха. А каким главным грехом считал Иисус Христос поступки своих современников? Больше всего обличительных проповедей он обращал кому? К фарисеям. К лицемерам.
Ко всем обращался, конечно.
Почитайте Евангелие еще раз. Выпишите. Большая часть обличительных проповедей не разбойникам, не убийцам, не блудницам, а лицемером.
И, вот... Ну, просто думается, что это полезно для всякого человека, не только людей, которые, ну, может быть, на месте фарисеев, какое-то положение такое же занимают. Притчи Христовы, конечно,
хорошо,
же поучительные,
достаточно,
для любого.
Достаточно вспомнить евангельские слова евангелиста Матфея, 15 глава, 7 по 9 стих. «Лицемеры», обращается Иисус Христос к современникам. «Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И вот бунт евангельский, он направлен против заповедей человеческих. Понять, в чем суть. И суть как раз-таки в том, с чем мы начали. Это Евангелие, вне всякого сомнения, и современность, жизнь современная, от которой мы не должны отрываться. И это очень важно при разговоре о Владимире Семеновиче Высоцком. Кстати...
Отец Андрей, извините, пожалуйста, вот уже поступил вопрос. Я хочу сейчас напомнить нашим друзьям, можно позвонить, присоединиться к разговору, можно прямо сейчас позвонить и задать свой вопрос. Вместе с нами священник Андрей Дударев. Мы говорим о пути веры Владимира Высоцкого. Наш телефон.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Номер приложений WhatsApp и Viber +7 977 850 09 96. Отец Андрей, я прочитаю, что написала Ольга. А Ольга спрашивает, есть ли стихи Высоцкого пророческие? Ну, всегда же говорили, что поэт – пророк.
Я думаю, что Владимир Семенович был пророком обращения людей к Богу в 90-е. Он сказал нам в своих гениальных произведениях, ненавязчиво, все то, что могло нам пригодиться в 90-е. Воспользовались мы этим, не воспользовались, и главным было как раз-таки неформальное отношение к религии. И этим просто дышит творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Я бы, наконец, перешел уже к цитатам Высоцкого, потому что мы так вокруг да около. Опять, когда мы слышим Владимир Семенович Высоцкий, сразу в ушах слышим «я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю, я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою». А первым вариант последней строчки «в которое болею я и пью». Это очень важный момент. Высоцкий, конечно, не хотел спекулировать своими личными темами, но, тем не менее, многие поговаривали о пьянстве Владимира Семеновича, потом о наркомании и так далее. И вообще песня написана в 1968 году, далеком 68 году. И последней строчкой, в которой «болею я и пью», Высоцкий подчеркнул, что пить-то он не любил, даже если и пил. Это очень важно. Важно не то, что делает человек, а как он к этому относится. Даже если он одержим какой-то страстью, важно, что он против нее. Это значит, что он с ней борется. И это оценивает Бог. И последней строфой этой песни, третий с конца, является очень интересная фраза. «Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие». Изначально Высоцкий написал «и мне не жаль распятого Христа». Именно «не жаль распятого» в контексте. Это очень понятно. «Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, и мне не жаль распятого Христа». Христа распяли, но жалеть нужно не Христа, а тех, кто его распял. Христос счастлив, он вечен, он воскрес. И зачем нам жалеть Христа? И существует, и в сети можно найти, разговор Высоцкого по телефону с одним из его слушателей в Европе. Слушатель спросил Владимира Семеновича: «Вы написали, вам не жаль распятого Христа, вам на самом деле его не жаль?» И по телефону мы слышим паузу, и Высоцкий говорит: «Ну, он не знал, как это объяснить». А потом говорит: ну, жаль, конечно же, жаль, жаль мне Христа, жаль. Чтобы уже не было никаких кривотолков, а потом просто стал петь: «Вот только и мне не жаль распятого Христа». Ой, «вот только жаль распятого Христа». Но этот вариант, он выбивается из контекста. И, к сожалению, Высоцкий должен был идти на такие изменения для того, чтобы не отталкивать от себя.
Может быть, все-таки он просто подумал, как-то попробовал прочувствовать, что это было.
Контекст, понимаете? Еще раз, «Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне». И Христу сломали крылья. Сломанные крылья ломают творцам, которые неформально относятся к жизни, творчески подходят ко всему, чем бы они ни занимались. И нету жалости к этим людям у Высоцкого. И правильно, зачем их жалеть? Нужно жалеть тех, кто ломает им крылья. Вот их искренне жаль, потому что они никому пользы не приносят, ни себе, ни окружающему их миру, ни современникам, ни потомкам. И поэтому в контексте, конечно, и мне не жаль распятого Христа. И в этом отсутствии жалости – любовь ко Христу, понимание дела Христа, понимание Евангелия, я считаю. Или вот сами судите.
Но в любом случае мы видим, что Высоцкий окунался в эту тему, думал, чувствовал.
Вне всякого сомнения. Или вот еще знаменитая песня «Человек за бортом» 1969 года. Есть строчки, которые Высоцкий написал, но которые он не исполнял. И понятно, почему. Цензура этого требовала. «Был шторм», начинается эта песня, «канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом, пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос «Человек за бортом». Изначально текст «пел ветер дьявола», и вдруг раздался голос «Человек за бортом». Сказали: «Измените, дьявол нам не нужен, мы не верим в Бога». И поэтому Высоцкий убрал еще пару куплетов из этой песни. «Когда пустым захлопнется капкан, и на земле забудутся потери, мне самый главный в мире капитан опустит трап, и я сойду на берег. Я затею такой разговор там и научу кое-кого, как человека за бортом не оставлять одного». Это слова религиозного человека. Самый главный в мире капитан. Кто это? Понятно, кто? Христос. Это Бог. И кое-кого – это тех книжников и фарисеев, которые говорят только о необходимости внешней религиозной жизни.
Отец Андрей, дадим слово позвонившему.
Да, конечно.
Пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Дмитрий. Интересно, да, конечно, вот поговорить о личности Высоцкого, но я решил вот тоже вступить в разговор по поводу, там, жаль, не жаль распятого Христа. Вот я просто читал у святых отцов, мне кажется, это вот в тему, что святой Поликарп Смирский говорит, что суть всякой ереси – это притворное сочувствие вот как раз распятому Христу. Но святой Афанасий Великий говорит, что суть ереси – это стыд за крест Господень, то есть стыд за распятого Христа. То есть, наверное, вот надо искренне сочувствовать Христу, но при этом не испытывать стыд. Вот здесь такое правильное значение во всем этом.
Спасибо. Ну, тут, наверное, есть и то, и другое. Во-первых, Высоцкий написал, что ему не жаль, нет жалости. Но когда его спросили, жалко ли вам по-человечески, он говорит, конечно, жаль. Конечно, он сочувствовал. Поэтому я думаю, что мы имеем в лице Высоцкого и то, и другое. То есть, совершенно святоотеческое мировоззрение, соответствующее мировоззрению евангельскому.
Ну, мы продолжим рассматривать.
Да, конечно, Андрей, кони привередливые. Опять, без этой песни нету Высоцкого, или, точнее говоря, этих строк нету без Высоцкого. «Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю. Чуть помедленнее кони» и так далее. И вот я бы хотел обратить внимание на следующие строки этой песни. «Мы успели». Внимание. «В гости к Богу не бывает опозданий». Слышите? «В гости к Богу не бывает опозданий», как это точно сказано. «Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?» С одной стороны, есть идея евангельская, а с другой стороны, есть жизнь, к сожалению, факты, которые иногда свидетельствуют о том, что мы, верующие люди, заставляем язычников поносить имя Божие.
Так каким образом?
Ну, когда мы забываем о главном, о доброте. Помните, как в балладе о добре Владимир Семенович спел: и добро остается добром в прошлом, в будущем и в настоящем. Очень простое слово, которое делает нам прививку всем, и верующим, и неверующим людям, от фарисейства. Все-таки держаться добра и не забывать о том, что бы мы ни делали, молимся ли мы, постимся ли мы, стоим ли мы в храме, участвуем ли мы в таинствах церковных, мы это делаем для того, чтобы быть добрее. И позиция верующего человека, как раз-таки православного христианина, не в том, что ты сделал, а в том, что ты еще мог бы сделать, в том, чего ты еще не сделал. Покойный Владимир Зельдин, актер, сказал гениальную фразу, не знаю, откуда он ее взял, но мне она очень понравилась, я ее запомнил. «Не люби в себе то, что ты есть, а люби, чем ты можешь и должен стать». Вот это евангельская позиция. И на исповеди уместно всегда спрашивать человека, сожалеете ли вы о том, чего не сделали? Вы добрый человек, не всякого сомнения. Вы много делаете добра, но вы могли бы быть еще добрее. И это для первой исповеди просто гениальный ход, потому что чаще всего на первой исповеди человек не признается, он не считает себя грешником, но когда ты, во-первых, его хвалишь, говоришь, что он добрый человек, он с этим соглашается, потому что нету ни одного разумного человека, который сознательно совершал бы злые поступки. А вместе с тем ты его загоняешь в евангельские сети, вот в этот призыв к совершенству, и спрашиваешь, а вы могли бы быть еще добрее? Пауза, конечно. Так вот, между тем, что вы сделали, и тем, что вы могли бы сделать, все ваши грехи, человек понимает и кается, и даже плачет.
Это замечательный, хороший подход.
И это Евангелие, и это Высоцкий. Поэтому вы спрашиваете, почему иногда Бога ругают из-за наших поступков? Потому что мы иногда забываем о главном, о добре, в пользу внешнего отношения к религии, к христианству, к православной церкви и так далее. В гости к Богу не бывает опозданий. Вот это любовь, любовь Отца.
Мы подойдем вот к словам Высоцкого: «Я дышу, и значит, я люблю, и значит, я живу».
Баллада о любви, безусловно. Это гениальные вещи. Мне кажется, я много раз ее слушал в исполнении Владимира Семеновича, хотел сказать, перечитывал, но Высоцкого не читаешь, его слушаешь. Это гений своих произведений, без которого они, наверное, не живут. Ну, есть книга, да, можно, когда ты что-то не расслышал, посмотреть, но все-таки Высоцкого лучше слушать в его собственном исполнении. Так вот, в «Балладе о любви», о которой вы вспомнили, я думаю, Высоцкий воспевает не взаимоотношения мужчины и женщины, он воспевает, в принципе, любовь. Вот эти строки, они всегда меня цепляли, однозначно мною воспринимались.
А вы прочитаете, отец Андрей?
Да. И, думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. И, думая, что дышат просто так, это как раз творческое отношение к своему делу. Это неформальное отношение к жизни. Когда человек думает, что он ничего особенного не делает, он зачастую делает чрезвычайные гениальные вещи. И Высоцкий... они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не порвать, чтобы сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. А между ними, между кем? Вот мы что-то делаем, нам очень важно знать, что до нас это кто-то делал, и он прошел свой путь до конца. Это наши предшественники, это поэты, это Высоцкий, это Есенин, это Маяковский, это Господь наш Иисус Христос, это святые угодники Божии. Когда мы о них вспоминаем, мы чувствуем свою связь с ним, и нам легче становится терпеть тот жизненный подвиг, который выпал на нашу долю. Чем бы мы ни занимались, если только мы неформально относимся к тому, что мы делаем, если мы творчески подходим, мы обязательно и нуждаемся в героях, и чувствуем свою связь с ними, и от этого нам становится легче и радостнее.
Отец Андрей, вы прочитаете еще стихи?
Да, конечно. А вы имеете в виду Высоцкого или вообще чего-либо?
Ну,
а...
хорошо, если Высоцкого. Ну, вот сейчас прозвучит сначала джингл.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.
Для тех, кто к нам недавно присоединился, я повторю. Друзья, вместе с нами священник Андрей Дударев. Мы сегодня говорим о пути веры Владимира Высоцкого.
А когда мы говорим о Владимире Семеновиче Высоцком, мы часто вспоминаем песенку о фатальных датах и цифрах: кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазен в Англитере. А в 33 Христу. И вот эти строки, на которые я бы хотел обратить в очередной раз внимание наших слушателей. А в 33 Христу он был поэт. Он говорил: «Да не убей, убьешь, везде найду, мол, но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал». Это то, собственно, что требует от нас Евангелие. Апостол Павел нас призывает познавать, что есть воля Божия. Не слепо следовать, а познавать. Называя жизнь христианина разумным служением, апостол Павел призывает нас не только пытаться понять, что нам говорит Бог в Священном Писании, но и пытаться понять, что нам говорит наставник. Сегодня очень часто мы сталкиваемся со слепым следованием кому-либо из людей. «Не делайтесь рабами людей», пишет апостол Павел там же.
Отец Андрей, я прочитаю, что нам написал, пожалуйста, Анатолий. Высоцкий был убежденным атеистом. Вот его строки: «Ничего не свято, ни кабак, ни церковь. На братских могилах не ставят крестов. Света тьма нет Бога». Ну, это вот я читаю то, что написали нам.
Вы знаете, я бы даже не стал разбирать те строки, которые человек выдрал из контекста. Я бы начал и закончил тем, что человек утверждает: Высоцкий был убежденным атеистом. Вы знаете, мы с вами беседуем уже полчаса, я еще ни разу не утверждал, что Высоцкий верил в Господа нашего Иисуса Христа, был воцерковленным человеком. Я не утверждал этого, я рассуждаю, и мы не имеем права утверждать за другого человека, был ли, не был ли. А раз человек утверждает, но это сразу неконструктивная и неправильная позиция. Наш радиослушатель занимает неправильную позицию, и в этом я уверен. А что касается строк, о которых он вспомнил,
вы вот еще раз дали. Пришел контекст, да. Если вы помните, или прочитать.
Давайте, еще там три строчки.
Так, я открываю, вот нам Анатолий еще прислал. «Тут и смеяться от чего, на земле бояться нечего, нет там больше тюрем и дворцов. На Бога уповали бедного, но теперь известно нет его, ныне призны во веки веков».
Стоп. Это... Честно говоря, эти строчки я Высоцкого не помню. Вернитесь вот к первым строчкам, которые про кабак, не церковь, не кабак, про святость.
Ну пока не поступило.
А так вы же читали только что эти строчки.
А, строчки: «Ничего не свято, ни кабак, ни церковь». Ну, это без контекста.
Да, так вот, в этой песне как раз-таки контекст, он относит нас к обращению Владимира Семеновича к своим слушателям. «Для вас ничего не свято, ни кабак, ни церковь, ни там, ни там». Ну, кабак – это святыня Есенина, об этом отдельно можно поговорить, потому что для Есенина кабак был местом миссионерского служения, а церковь – это вот место формального служения, где собираются люди, которые следуют наработкам своих предшественников. И когда человек не принимает никаких устоев, никакого опыта. Это говорит о том, что этот человек просто не хочет работать, он не хочет думать, и у него у самого никакой позиции нету. Вот каков контекст этих слов. И можно было бы отдельно, но мне нужен сразу контекст, а, к сожалению, его
контекста
нет.
Контекста поэтому... нет, но вот что нам написала Елена, я сейчас прочитаю. Владимир Высоцкий, храня в себе генотипы многих поколений предков христиан, прекрасно понимал, что есть духовный мир, и Бога он, несомненно, признавал. Вместе с тем, будучи человеком нецерковным и страстным, отличаясь максимализмом в отношении к жизни, ощущая трагедию жизни и смерти, он мучился и страдал от разрывавших его вековечных проблем, которые безуспешно пытался решить сам, без опоры на христианские законы духовной жизни.
Опять противоречие. Нес в себе генетически, а генетически это что? Это что-то неосязаемое, это, по-моему, мировоззрение, это, по-моему, те вещи, которые воплощались вследствие этой генетической памяти, это литературные произведения, это все, что, в общем-то, делал человек, в том числе и Высоцкий. Поэтому я бы не стал разделять генетическую память, и он, будучи человеком невоцерковленным, еще раз повторяю, друзья мои, 70-е годы. Да. А давайте еще лучше 60-е скажем. Там совсем было плохо.
Ведь... Отец Андрей, а вот еще нам вдогонку написал Давид. Так ведь и бесы веруют. Ну, вот эта реплика, видимо...
Она совершенно, по-моему, никакого отношения к нашему разговору не имеет.
А мне кажется, она имеет отношение. Мы говорим о вере Владимира Высоцкого. Он верил. А вот вы как думаете, он вошел в церковь? В церковь с большой буквы?
Да, да. Церковь с большой буквы, да. Потому что для меня лично...
Но мы можем только предполагать что-то,
вне
думать.
Вне всякого сомнения, да. Вне всякого мы предполагаем. Все, что мы говорим, это не есть утверждение. И я пытаюсь соотнести слова Высоцкого с евангельскими строками и считаю, что поэт не мог врать. Поэт, особенно Высоцкий, говоривший и певший то, о чем многие думать боялись, даже на кухне. Я считаю, что это свидетельство о его соответствии Евангелию. Дела человека, поэта – это стихи. И мы сегодня об этих стихах говорим. И я бы еще вспомнил...
Пока вы открываете, отец Андрей, да-да. Вот я прочитаю еще реплику Галины. Нам написала Галина. Высоцкий был духовным человеком, христианином во многом, но не религиозным.
Очень сложно говорить, не разобравшись в понятиях. И сегодня, наверное, у нас передача, когда мы не должны этого делать. Мы попытались вначале задать тон, может быть, радиослушатель присоединился к нам позже. Мы сказали о том, что подлинная религиозность – это неформальное отношение к жизни. Это, собственно, то, о чем Господь наш Иисус Христос говорит практически в каждой главе Евангелия. И больше всего Он ругает лицемеров. И в этом смысле Высоцкий был абсолютно религиозным человеком, потому что он был абсолютно искренним человеком. И лицемерие, если было в нем, то только в качестве остатков, с которыми он нещадно боролся. Потом ответственная позиция человека, она же не может... позволить человеку вести себя неправильно. Чужая колея, помните? Сам виноват, и слезы лью, и охую попал в чужую колею глубокую. Я цели намечал свои на выбор сам, а вот теперь из колеи не выбраться. И вот стремление и призыв Владимира Семеновича «Выбирайтесь своей колеей», причем у меня есть свое отношение, не знаю, озвучивать или нет, к последним строкам этой песни. «Прошиб меня холодный пот до косточки, и я прошелся чуть вперед по досточке. Гляжу, размыли край ручьи весенние, там выезд есть из колеи спасения». Вот я как православный человек и как человек... ценящий слово и пытающийся слова слушать и соединять в контекст, слышу что? Досточка, весна, спасение, Пасха. Вы понимаете? Это может быть совсем не так. Но если я об этом подумал, если я это почувствовал, эй, вы задние, делай как я, это значит, не надо за мной. Колея – это только моя, выбирайтесь своей колею. Я считаю, что, как другой поэт, практически наш современник, поэт 70-х, сказал, добро можно делать и одному, а для зла нужны двое. Вот когда человек перестает отвечать за свои поступки, он сразу объединяется с окружающими его людьми. Когда человек говорит, вот это моя колея, это я думаю, это я решил, он никогда не позволит себе зла, по крайней мере, вреда свободе окружающих его людей. Это очень важный момент. К этому Евангелие нас постоянно призывает, к ответственной позиции жизненной. Она есть гарантия нашей моральной оценки всего происходящего при принятии тех или иных решений.
Отец Андрей, я прочитаю, что нам прислала Галина. Отрывок из стихотворения Высоцкого «Баллада об уходе в рай». «Один из нас уехал в рай, он встретил Бога там, ведь есть, наверное, Бог». Да. И дальше многоточие. То есть вот некая неуверенность или сомнение. Извините, отец Андрей, но вот у меня такое наблюдение, что некое сомнение, оно встречается у православных христиан. Я сама из протестантской церкви, и ни разу не встречала, не слышала у евангельского христианина какое-либо сомнение. Вот разубедите, что вы на это ответите.
Я хотел бы спросить у автора этих строк, положите руку на сердце и скажите не нам, а себе. Я не сомневаюсь. Сможете вы эти слова произнести самой себе?
Я не сомневаюсь.
Я имею в виду автора строк, которые мы только что прочитали. Я не вас имею в виду, потому что вы такого не написали бы, я думаю. Сомнение – это нормальное состояние развивающегося человека. Мы же сказали, мы добры, мы верим, но мы можем быть еще добрее и верить еще больше. И на чем мы останавливаемся? На том, что у нас есть, или на том, что у нас может быть? Конечно же, христианин должен останавливаться на том, что у нас может быть, на совершенстве, которому нет предела и так далее. И поэтому разница между нашим нынешним отношением к Богу и тем, которое оно у нас может быть завтра, не позволяет нам сказать «я не сомневаюсь». Я вот... И опять, надо разбираться, понять, о чем идет речь, каков контекст, когда говорит человек «я не сомневаюсь». Вот, допустим, Владимирович Маяковский накануне своей гибели 13 апреля 1930 года произнес такие слова в присутствии Вероники Витольевны Полонской. «Я сам ничего не понимаю теперь, во что я верю». Это слова верующего человека или неверующего? С какой стороны посмотреть? Да, он, может быть, не является воцерковленным православным христианином, но это слова не неверующего человека, однозначно. И когда Высоцкий рассуждает на тему Бога, и вообще для него смерть, ведь если эту песню взять и прочитать, «Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде, одному тебе дано в цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино». Он... говорит о неком путешествии, о жизни. И не это ли есть свидетельство о том, что он верил? Если конец, зачем вообще об этом петь? Зачем об этом писать? Зачем об этом думать, что будет потом? А сомнение – это норма думающего человека, как мне кажется. И все-таки он два раза обращается в этой песне к теме Бога. Ну, а пока звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед, и если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет. А есть еще, Высоцкий часто пел по-разному свои песни. И я помню вариант «Счастливый путь, храни тебя от всяких бед», ведь должен быть на свете Бог, ведь должен быть. Понимаете, человек уже переходит от сомнений к определенной уверенности, ведь должен быть, я знаю, что он есть. Кстати, я вспомнил сейчас одного из потомков митрополита Филарета Дроздова, который, выступая на радиостанции, какой не помню, к сожалению, сказал, что наша семья, она не верит в Бога, она знает, что Он есть. Потому что, когда мы говорим «верю в Бога», вера – это не то, что основано на фактах, а это было сказано потомкам Филарета Дроздова в связи с чудесным событием в истории их семьи, когда митрополит Филарет, святитель, явился одному из их предков и велел найти могилу своей матери, указал ему, в каком храме, храм тогда был закрыт, это Рижский вокзал, церковь, не знаю, как, к сожалению, называется, там похоронена мама святителя Филарета, храм был закрыт, и это было в советское время, в самое-самое советское время, и он ему сказал, какому чиновнику пойти, чтобы этот храм открыли, и он после этого видения пошел к этому чиновнику, и храм этот был открыт, и там была могила. Откуда, как мы могли это узнать? Вот явился Филарет, и после этого наша семья не верит в Бога, она знает, что он есть. Вот можно еще с этой стороны посмотреть на религиозность человека.
Отец Андрей, конечно же, мы, я думаю, сегодня не рассматриваем и не ищем ответа, был ли глубоко верующим Высоцкий. Нам важно какой-то опыт почувствовать, может быть, для себя что-то полезное открыть. Потому что человек думал, он оставил свое наследие.
Да, хорошо, я мог бы в связи с этим вот еще какую песню Владимира Семеновича вспомнить.
Да, вот в оставшееся время, да, у нас три минутки.
Да, хорошо. Песня, состоящая из двух частей, «Очи черные». Вторая часть «Старый дом». Высоцкий спрашивает, что за дом во тьме погружен во мрак на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. И в этой песне Высоцкий, если прочитать ее полностью, сейчас мы этого делать не будем, он имеет в виду, с моей точки зрения, церковь, что за дом стоит погружен во мрак на семи лихих продувных ветрах. Церковь основана на таинствах, семи таинствах. И дальше в этой песне Высоцкий, не встретив доброты в этом доме, он спрашивает, да почему же так? Али жить у вас разучились? А таких не слыхали мы, долго жить в отмах привыкали мы, траву кушаем, вот эти строчки, век нащавили, скисли душами, опрыщавили. Речь идет, конечно, о бездумном посте, когда человек просто ничего не ест. Вот здесь как раз-таки и нужно вспоминать о бесах, которые верят, и которые ничего вообще не едят. Мы с ними хотим соревноваться. Они верят и даже вообще ничего не едят, они строгие постники, бесы, но при этом им ничто не мешает быть врагами Бога. И вот Высоцкий как раз-таки обращается в этой песне, ее радиослушатели сами прочитают, о положении человека, который внешне пытается соответствовать тому, чему призывает церковь, а по сути он не понимает и не хочет понимать, виноват ли он или виноват его наставник, как святитель Игнатий Брянчанинов призывает нас в середине XIX века, без оглядки беги от приказывающего духовника. Это другой вопрос, кто виноват в этом, но это главный враг церкви – лицемерие.
Отец Андрей, мы должны остановиться. Благодарю вас за то, что вы к нам приехали. Мне было интересно с вами. И я уверена, что полезные слова прозвучали. Мне вот понравилась ваша мысль. Задавать вопрос, наверное, каждый день себе. А что еще более доброго мы не успели сделать? Что я не успела сделать? Что можно еще постараться?
Мой финиш – горизонт. Как писал Высоцкий, как он пел, мой финиш – горизонт. То есть этого горизонта нету у человека, и мы не должны об этом забывать.
Благодарю вас, отец Андрей. Всего доброго всем.